Бог хочет, чтобы ты царствовал. Христос — наше искупление. Бог праведен, и Он делает грешника праведным.
Сегодня в программе.
Бог справедливый, и Он есть любовь. И поскольку Он есть справедливая любовь, Он хочет наказать грех, а не тебя. Поэтому Бог послал Своего Сына, чтобы Он взял все на крест, так что Иисус занял ваше место, и все ваши грехи были возложены на Него. Сейчас Бог в любви Своей и Иисус в любви Своей к вам за ваш грех наказывает Сына, который непорочен. Только непорочный может понести грех виновных. Итак, наказание происходит там, на кресте. А вы? В свою очередь получаете Его праведность, и Бог благословляет вас, словно вы есть Иисус.
Сегодня в программе.
Я хочу показать вам два признака Рождества. Два признака Рождества. Первый находится в Евангелии от Луки, 2 главе, с 10 по 12 стихи. «И сказал им ангел». Им здесь имеется в виду пастухам, в канун Рождества. Библия говорит нам, что пастухи пасли стадо ночью на пастбище в Вифлееме. Они хотели убедиться, что никакие волки не придут и не обчистят их стадо. Никакие хищники не ворвутся, то есть они бодрствовали ради стада своего. И вдруг вокруг них воссияла слава Господня. Там, где есть Бог, там нет тьмы. И воссияла над ними слава Господня и ангел Господень. И, как я верю, это был Гавриил. Для такого важного задания это мог быть только Гавриил, ведь именно он возвестил и Марии, что она зачнет нашего Господа. Ангел Гавриил явился перед пастухами и сказал такие слова: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». «Не бойтесь». А знаете почему? Потому что Библия говорит нам, пастухи очень испугались. Они были сильно напуганы, но ангел сказал: «Я возвещаю вам великую радость». И, может быть, вы сегодня пришли сюда и очень боитесь того, что может случиться в вашей жизни. Может, экономический кризис, спад валюты и все такое. Но что бы ни происходило, вы найдете свое благословение в Иисусе, потому что Он заботится о вас. Вся слава Иисусу. «Возвещаю великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Аминь. И это есть первый признак. Мы подошли к первому. Это будет знаком для вас. И вот вам знак. И ангел сказал пастухам: «Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Я знаю, многие люди неправильно понимают данное слово «ясли». Ясли — это хлев, такой себе сарайчик для скота. И само слово «ясли» означает «выточенная из камня кормушка для скота», то есть своеобразное корыто, с которого ел скот. У нас, между прочим, есть фотография таких яслей. Она сделана в Израиле, и именно в такие ясли был положен младенец Иисус. Когда Иисус умер, Он был положен в гробницу. Я сейчас вам покажу и то, и другое. Итак, когда мы поехали в Израиль, нам показали такое вот сооружение, которое находится прямо в камне. Смотрите, вот это ясли. А еще мы покажем вам фотографию пустой гробницы из сада в Иерусалиме. Сейчас она пуста. Это место, где Иисус воскрес из мертвых. Когда ангел сказал: «И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Почему он лежит в яслях? Это место, откуда получают пищу. Это был как бы знак, что однажды тело Иисуса будет лежать в пустой гробнице. И эта гробница очень похожа на те ясли, если вы всмотритесь на фотографии. И второе, что мы можем взять отсюда, это что мы все, благодаря Его смерти, можем иметь жизнь и питаться от нее. Он умер, чтобы мы жили. Хочу также показать вам второй знак. Как так случилось, что сразу после того, как ангел сказал пастухам, что вы найдете младенца в яслях, и он не дал им инструкций, как найти эти ясли? Но Библия говорит нам, что они пришли на то место, как будто знали, куда идти. И это опиралось на пророчество. Михей, который жил задолго до Нового Завета, говорил о том, где родится Спаситель. Но все, что он упомянул, — это город. Давайте же посмотрим на книгу Михея, 5 главу, 2 стих. Тут сказано: «И ты, Вифлеем Ефрафа». Именно здесь родился Иисус. Вифлеем Ефрафа. В те времена, когда родился Иисус, на израильской земле было два Вифлеема. Вифлеем Ефрафа и Вифлеем Завулон. Поэтому в вашем представлении должен быть Вифлеем Ефрафа. Вифлеем означает «дом хлеба». Ефрафа означает «плодовитость». И в этот город пришел настоящий хлеб жизни, который дал нам питание, хлеб жизни и плодовитость. И вот что в Библии говорится касательно Вифлеема Ефрафы. «Мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало, от дней вечных». Это говорит нам, что тот младенец, который лежал в яслях, не был тем, чья жизнь началась в утробе. Он есть Бог. И он был таковым задолго до того, как пришел младенцем. Следующим пророчеством в книге Михея было следующее. Вы помните, знаком для пастухов было то, что они найдут ясли. Но как им удалось вот так вот сразу найти эти ясли? Для этого давайте посмотрим снова книгу Михея. На этот раз 4 глава, 8 стих. Михей обращается к башне стада. «А ты, башня стада, холм тщери Сиона». На иврите эта башня стада — это определенное место, помещение. К этому времени мы знаем, в каком это городе. Мы узнали это из книги того же пророка. Михей говорил о рождении Спасителя, и вы понимаете, что он жил задолго до этого. Он говорил, что вечный Бог придет и родится в городе под названием Вифлеем Ефрафа. И где именно в Вифлееме? В месте, которое называется «Башня стада». То название, которое мы имеем здесь, это уже переведенный для нас вариант. Но на иврите это название определенного места. На иврите это звучит как «Мигдел-Эдер». Это слово «Мигдел» означает «сторожевая башня». Теперь посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Мы покажем вам, как выглядела эта сторожевая башня. И это тоже в Израиле. Иногда сторожевые башни нужны для того, чтобы смотреть издалека, не приближается ли враг, не подступает ли к долине вражеское полчище. Иногда такие сторожевые башенки использовались пастухами, чтобы высматривать, не приближается ли к стаду волк, и таким образом они присматривают за стадом. И именно это место называется башня стада. Мигдал-Эдер. Эдер с иврита означает стадо, стадо овец. И пророк говорит: «А ты, башня стада, холм тщери Сиона, к тебе придет». Имеется в виду, он придет. «И возвратится прежнее владычество, царство». Здесь указывается на то, что он царь к дочерям Иерусалима. То есть Михей говорит нам не только о городе, где родится Спаситель, Вифлеем Ефрафа, но также говорит конкретно в каком месте — Мигдел-Эдер. Чтобы понять, где же этот Мигдел-Эдер, идем в книгу Бытие. Там дважды упомянуто данное место. Один из примеров — это история об Иакове и его жене Рахиль. Когда Рахиль родила, она умерла при родах, так говорит нам Библия. И похоронена она была в месте под названием Вифлеем, по дороге в Ефрафу. В современном Израиле, если вы поедете туда, то как раз на выезде из города, вы сможете найти гробницу Рахиль. Ей уже тысячи и тысячи лет, она все еще там, и народ израильский почитает это место. Это недалеко от самого города Вифлеема. Она умерла там. Вот ее фотография, смотрите. Но почему я вам это показываю? Давайте вернемся снова к месту Писания. Иаков поставил над гробом ее памятник. Иаков, муж ее, поставил над гробом памятник. Это надгробный памятник Рахили до сегодняшнего дня. И отправился Израиль. Смотрите, произошла перемена имени. После того, как Иаков боролся с Богом, ангел Господень спросил его, как его имя. Он сказал «Иаков», и тогда Бог нарек ему новое имя — Израиль. Израиль означает «принц Божий». Обратите внимание, в предыдущем стихе имя еще Иаков, а в этом стихе уже имя Израиль. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь со сменой имени, нужно понять, что-то очень важное скрывается здесь. Заметьте, раскинул шатер свой за башнею Эдер, и это в точности Мигдал Эдер, о котором мы уже говорили с вами. Эдер — это стадо. И где это место, названное башня стада? В Вифлееме. Понимаете, о чем я? Альфред Аташейн, еврейский историк, который учит древним традициям и всему такому, в особенности во времена, когда по всей земле ходил Иисус, Мессия. Его книга так и называется «Жизнь и времена Иисуса Мессии». И он повествует об этом месте в Вифлееме, которое называется «Башня стада» или «Мигдал Эдер». Это место, где приносились в жертву агнцы. Они рождались там, их выращивали, чтобы потом они были направлены в храм для жертвоприношения. И что происходит там? Как только рождается маленький агнец, с особой заботой его тщательно омывают, потому что в нем не должно быть пятна и порока. И тогда его пеленают, и затем кладут его в ясли. Мы видели маленьких новорожденных телят. Они такие активные, сразу пытаются встать на ножки. И поскольку они проявляют такую активность, они могут поцарапаться или повредить себя какими-то укусами или царапинами. А Бог не может принять агнца с каким-либо пороком, потому что агнец должен быть без пятна и порока. Итак, они пеленали его и клали в ясли до времени кормления. Поэтому, как только ангел возвестил пастухам, «Вы найдете младенца в яслях, в пеленах», они сразу же знали, где именно искать. Наконец-то, самая высокая жертва, которая отменит необходимость в дальнейшем закалывать агнцев в качестве жертвоприношений. Эти агнцы были на самом деле тенью настоящей искупительной жертвы. Он пришел как младенец. И где это происходило? В башне стада. Поэтому пастухи знали, куда именно им нужно идти. Вы помните, когда Бог сказал Аврааму отдать в жертву его сына Исаака? Авраам уже был близок к тому, чтобы отдать своего сына в жертву. Но Бог остановил его. И сейчас Бог смотрит на вас и говорит, как и тогда, вместо Исаака есть другая жертва. Авраам обернулся, и что он увидел позади себя? Он увидел в тернии запутавшегося агнца. Почему он запутался? Он зацепился за тернии своими рогами, но не был поврежден. Его шерсть не была повреждена. Если бы он зацепился шерстью за тернии, он бы не был уже жертвой без порока. Видите, мудрость Божия. Богу нужно было убедиться, что на всех еврейских алтарях жертва была без порока, и так было на протяжении 1500 лет. И даже перед тем, как пришел Иисус, жертва должна была быть без пятна и порока. И Бог никогда не хотел человеческой жертвы. Почему? Потому что у Исаака в крови уже был грех. Не забывайте, когда согрешил Адам, его кровь заразилась грехом. И этот грех он передал своим потомкам. И поэтому нам нужен Спаситель, потому что вы не можете умереть за меня. И я не могу умереть за вас. Вне зависимости от того, насколько хорошим является тот или иной человек, в его крови есть грех, и это приводит нас ко второму знаку. Окончательный знак, на котором я и закончу сегодня. Этот знак был предсказан много лет назад пророком Исаией, задолго до того, как Иисус пришел младенцем на эту землю. Об этом знаке говорится в 7 главе его книги, в 14 стихе. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Вот дева, скажите, дева, в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». На иврите это означает «Бог с нами». Прекрасное имя Эммануил или «Бог с нами». На английском мы произносим как «Эммануэль», прямо как фильм, я не знаю, удачная шутка или нет. Итак, этот знак, он очень важен, потому что упомянутая дева. Здесь определенно говорится о знаке от Бога. Дева зачнет. И это очень примечательно, ведь мы с вами знаем, что девы, они не могут зачать. В наше время это также звучит невероятно, и никто не поверит девушке, которая скажет: «Я беременна, но я все еще девственница». Тогда ее парню придется сказать ей пару ласковых слов, которые я повторить сейчас, ну, никак не могу. Поэтому здесь речь идет о конкретном знаке от Бога. Если дева зачнет, то это точно знак от Бога. И Библия говорит, что это знак. Но помимо этого, есть еще научная причина, почему Иисус должен был родиться от девы. В 1900 году доктор из Вены по имени Карл Лайнштейнер, доктор еврейского происхождения, так вот, будучи доктором и исследуя кровь и ее химический состав, он пришел к открытию четырех групп крови. Позднее он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Он тот, кто открыл, что люди имеют четыре группы крови. Это А, О, Э и У. Да нет, я просто шучу, конечно. Это первая, вторая, третья и четвертая группы крови. Снова первая, вторая, третья, четвертая. Всего их четыре. Не пять, не шесть, именно четыре. Я думаю, вы со мной, и вы понимаете, о чем я веду речь. Итак, он сделал это открытие. Но почему это так важно для нас? Перед этим открытием, когда на поле боя кто-то из воинов потерял много крови, доктора делали переливание, но многие люди умирали. Они не понимали, что некоторой группе крови смешивать нельзя. Первую и вторую группу нельзя смешивать. Четвертая универсальная, она примет любую. Первая универсальный донор, она самая неэгоистичная, тогда как четвертая самая эгоистичная. Я опять же просто шучу. Но смешивать разные группы крови нельзя, потому что происходит агглютинация или сращение. Потому что если смешаются разные клетки крови, они растворят или впитают в себя все красные клетки, и тогда вы умрете. Да, от этого люди умирают, знали вы это или нет. Итак, Карл Лайнштейнер пришел к заключению, что нельзя смешивать группы крови. Но это группы крови, а вот та жидкость, благодаря которой красные клетки передвигаются, плазма, вот она может смешиваться с чем угодно. Но разве это не прекрасно? Поэтому я могу сдать свою кровь вам, если группа крови соответствует. Все это открытие принадлежит Карлу Лайнштейнеру, человеку еврейского происхождения. И теперь, имея такое открытие о четырех группах крови, те матери, которые беременны, послушайте, пожалуйста, внимательно. Вы можете узнать эти факты с медицинских книг по этой теме, что младенец не получает ни одной капли материнской крови. Ребенок, нерожденный младенец, получает от матери только питательные вещества, белок, углерод, антитела, но ни капельки крови матери не поступает в кровь младенца, в эмбрион. Почему это так важно? Потому что если бы Иисус получил хотя бы одну каплю крови Марии, если бы Мария была беременна от семени Иосифа, они оба имеют грех в своей крови, потому что оба произошли от Адама. И со времен Адама каждый рожденный младенец имеет грех в своей крови. И хотя Иисус должен был прийти как сын Адамов, он должен был быть без греха. Это научно доказанная мудрость нашего Бога. Бог дает деве зачать, и ни одна капля крови девы не наследуется младенцем. А также, будучи девой, она не получила семени от Иосифа, слава Богу. И поэтому научная медицина говорит нам, что вся кровь младенца образуется в кровяных клетках младенца, в теле младенца. На нее не влияет кровь матери. Они также говорят, что доминирующим является здесь отец в вопросе крови ребенка. И хотя Иосиф был земным отцом Иисуса, но мы знаем, что Мария была девой, когда зачала Иисуса. Поэтому ни одна капля крови Иосифа не была в Иисусе. Вся кровь Иисуса безгрешна, непорочна, божественна, и пришла она от Бога, от Небесного Отца. Отец — это доминирующий в вопросах крови. Итак, младенец Иисус не получил ни одной капли крови своей матери. Ни одной капли. И это от самого зачатия до самого рождения. Ни одной капельки крови. Плаценту ребенка принимает от матери питательные вещества: углероды, магний, белок, антитела в тело ребенка. И вот почему беременные женщины должны употреблять в пищу достаточно белка. Некоторые, правда, очень усердствуют в этом. И тогда ребенок отдает матери свои отходы. Разве не уникален Бог в своей мудрости? Но на протяжении времени, от зачатия до самого рождения, ни одна капля крови не переходит от матери к ребенку. Вот почему у матери и ребенка могут быть разные группы крови. И все это показывает нам, для чего Иисусу нужно было родиться от девы. Для того, чтобы вся его кровь, которая текла по его венам, была безгрешной. Это была святая кровь. И что ему нужно было сделать с этой кровью? Пролить ее на кресте. Он был рожден. И вы видели фото яслей, в которые был положен младенец Иисус? Он был рожден для того, чтобы умереть. Этот младенец был рожден, чтобы умереть. Сейчас все дети рождаются для того, чтобы жить. Мы не хотим, чтобы наши дети умирали. Но Иисус Христос, когда Он был рожден, был положен в ясли, которые были символом гробницы, чтобы показать нам, Он рожден, чтобы умереть, чтобы через смерть Его мы могли обрести место, с которого нам получить пищу для жизни. Слава Богу за Его любовь. Слава Богу. Аминь. Итак, Иисус умер на кресте, именно там Он пролил свою кровь. И когда Его кровь была пролита, Библия говорит нам, что все наши грехи были омыты. И я говорю вам, что нет такого греха, который бы преобладал над кровью Иисуса. Кровь Иисуса сильнее всякого греха, сильнее любого злого духа, сильнее любого страха, который мучает вас. Она сильнее ядерной энергии. Это самая мощная сила во всей Вселенной. Аминь. Уверяю вас, что кровь Иисуса может защитить вас от опасностей, о которых вы даже и не подозреваете. Когда ваши дети идут в школу, покрывайте их кровью Иисуса, покрывайте себя и свое здоровье кровью Иисуса, потому что это кровь святая, это драгоценная кровь, она безгрешная, и там, где есть кровь Иисуса, туда приходит полнота небес. Аминь. Позвольте мне закончить следующей мыслью. Бог есть справедливый, и Он есть любовь. И поскольку Он есть справедливая любовь, Он хочет наказать грех, а не тебя. Поэтому Бог послал Своего Сына, чтобы Он взял все на крест. Так что Иисус занял ваше место, и все ваши грехи были возложены на Него. И сейчас Бог в любви Своей, и Иисус в любви Своей к вам, за ваш грех наказывает Сына, который непорочен. Он понес ваши грехи, только непорочный может понести грех виновных. Итак, наказание происходит там, на кресте, а вы, в свою очередь, получаете Его праведность, и Бог благословляет вас, словно вы и есть Иисус. Кровь Иисуса, воскликните это, делает меня белее снега. Аминь. Каждая капля крови Иисуса, этой царственной крови, божественной крови, когда она касается вас, то делает вас такими чистыми в Божьих глазах, что все благословения Божии приходят на вас. Вне зависимости от того, как хорошо ты поступаешь в жизни, сам по себе ты не можешь покрыть свой грех, только кровь может омыть твои грехи. Это должна быть безгрешная кровь рожденного от девы.
Иисус желает, чтобы вы доверяли Ему и успокаивались в Нем так же, как дитя успокаивается и доверяет своему любящему Отцу. Это и есть настоящая вера. Откройте для себя, как вы можете иметь веру без каких-либо усилий и преодолевать все, что встречается на вашем жизненном пути, держа свой фокус на Иисусе и Его безусловной любви к вам. В этом месяце вы можете получить новую аудиосерию, состоящую из 4 CD-дисков «Великая вера без усилий». А также в качестве альтернативы вы можете заказать капсулу благодати. 8 гигабайт загруженных проповедей Джозефа Принца вместе с MP3-плеером, куда уже записаны 50 проповедей о благодати. Сюда также входит набор, состоящий из трех DVD-дисков под названием «Любовь сошла к нам». Это специальная коллекция рождественских проповедей Джозефа Принца. Она поможет вам открыть изумительную истину и вдохновит вас жить в полной уверенности и радости. А также в этот набор входит 4 DVD-диска под названием «Революция благодати», где вы сможете услышать заряженную благодатью самую первую проповедь Джозефа Принца в Соединенных Штатах, церкви Лейквуд, Остин, Техас.
«И благодатью, говорит Господь, я буду милостив к твоей неправедности, и грехов твоих не вспомину более. Это принесло перемены. Это принесло перемены».
Также в наборе есть другие ресурсы, которые обильно благословят вас. Для получения более подробной информации о тех ресурсах, которые вы уже можете заказать, посетите наш сайт, указанный на экране. Так важно жить каждый день, зная, что вы любимы Богом безусловной любовью. Вне зависимости от того, что сегодня происходит в вашей жизни, Бог хочет, чтобы вы знали, что вы все еще Его возлюбленный ребенок, принятый навсегда и вовеки в безопасности в Его объятиях любви. Примите эту безусловную Божью любовь в свое сердце и наслаждайтесь Его невообразимой благодатью и Его благословениями уже сегодня. Закажите набор из 4 аудио-CD-серий «Возлюбленный» и откройте для себя, что вы полностью приняты в Иисусе и уже сегодня можете ходить в свободе и безопасности, которая есть у Бога для вас. Для получения более подробной информации, как вы можете заказать эти или другие ресурсы, посетите наш сайт, указанный на экране уже сегодня. Возлюбленный Бог дает нам в сердца мечты. Но иногда мы задаем себе вопрос, когда же наступит это время, и наши мечты сбудутся. Бог хочет, чтобы вы знали, что Он — ваш Отец, и Он возносит вас над тучами поражения в вашей жизни. Позвольте Ему и Его безусловной любви дать вам силу побороть любого великана в вашей жизни уже сегодня. Поверьте, те мечты и желания, которые Он поместил в ваше сердце, сбываются по мере того, как вы получаете свежее откровение о Его превосходной любви. Серию из 2 аудиопроповедей у укрепленный Его любовью. Для получения более подробной информации посетите наш сайт, указанный на экране уже сегодня. Законченная работа Иисуса избавила вас от жизни во тьме и вывела на свет. Теперь вы имеете доступ ко всем благословениям Божьим. В этом цикле из 4 аудиосерий вы можете присоединиться к Джозефу Принцу, который приоткрывает завесу и показывает, как обильно Бог благословляет нас в каждой сфере жизни. Прибудьте в Божьем мире и осознайте, что вы благословенны. На вас Его благодать, и вы горячо любимы. Чтобы приобрести ваш экземпляр этих изменяющих жизнь ресурсов, посетите наш веб-сайт уже сегодня. Спасибо, что смотрели программу Джозефа Принца «Предназначенный править». Надеемся, что вы были благословлены. Чтобы заказать учение Джозефа Принца, стать партнером нашего служения, заходите на наш сайт, который вы видите на экране. Ваши щедрые пожертвования могут помочь нам продолжить вещание в вашем регионе. И помните, вы благословлены. Бог благоволит к вам и любит вас от всего сердца. Служение Джозефа Принца верит в то, что ваши десятины должны идти в поместную церковь. Ваши пожертвования служению помогают продолжить проповедь Евангелия благодати. Спасибо, что смотрели программу служения Джозефа Принца. Молимся, чтобы вы продолжали оставаться благословенным, возлюбленным в Божьем благоволении.